До сих пор не утихают споры о значении ленд-лиза в Великую Отечественную войну. Об особенностях ленд-лиза для железнодорожной отрасли народного хозяйства рассказывает Сергей Сигачев.
Начнем с того, что у ленд-лиза в Советский Союз было три главных пути до апреля 1945 года, когда открылась Одесса. Во-первых, это северный путь, арктический, самый первый и самый трудный, который подвергался воздействию как Кригсмарине, так и Люфтваффе на своем пути.
Через Мурманск и Архангельск.
Да, через Мурманск. Это был первый путь. По нему прошло 23% всех грузов, но почти половина грузов первого года войны ленд-лизовских. Вторая трасса – это была Тихоокеанская, Транссибирская. Это была самая активная дорога ленд-лиза. По ней прошло 47%, порядка 8 миллионов тонн грузов. То есть это почти половина всего американского ленд-лиза и канадского. Чуть-чуть канадского.
Ну и вдоль него Алсиб.
А Алсиб, он как бы немножечко отдельно был, он только авиацию перегонял.
Да, конечно. Но я имею в виду вдоль него фактически это тоже маршрут перегона авиации.
Ну, так сказать, можно, наверное, да, его сюда тоже отнести. Но я как бы беру вот этот вот весь генеральный груз, который шел через Владивосток. И здесь надо сказать, что Владивосток был ключевой точкой в этой стыковке, потому что корабли шли под советским флагом из Соединенных Штатах, американские нельзя было использовать, то есть американцы передавали суда типа «Либерти» нам, переоборудовали их, и уже они под советским флагом доставляли материалы во Владивосток.
Поскольку мы не были в состоянии войны с Японией, то Япония не атаковала наши суда, хотя один случай, по-моему, все-таки был.
Порядка 30 случаев было.
30 случаев.
Да, потоплено, по-моему, 8 или 9 судов, я сейчас не хочу врать, у меня под рукой цифры прямо нет, но инцидентов было более 50 с нашими судами. Японцы могли задержать, отконвоировать свой порт, потом отпустить. Несколько судов они потопили, объяснив это ошибками. Типа дружественный огонь там и так далее. Вот. И поэтому японцы не были дружественной стороной нисколько. Это был такой враждебный нейтралитет, можно сказать. Они прекрасно понимали, что куда идет и почему. И просто в состоянии войны не были, но, в общем, это было все недружественно так.
Тем не менее.
Да, и вот порт Владивосток и станция Владивосток, по сравнению с 40-м годом, нагрузка на него возросла в 36 раз. То есть там вынуждены были создать гигантские склады, забить все пути составами, увеличить станции, сделать огромные складские на открытой, даже на открытой территории были, то есть это город-склад, можно сказать, такой был, Владивосток, и работал он с величайшим напряжением. То есть дальневосточная железная дорога, ей пришлось очень сложно. Тем более, что до середины 44-го ей не доставалось ничего нового, никакого состава, ей не доставалось ни трофейных локомотивов, ни достроенных наших, которые уходили все в колонны особого резерва. И только когда пошли ленд-лизовские локомотивы, вот паровозы ЕА и ЕЛ, это середина 44-го года первые паровозы. Только тогда у нее стали вливаться в ее подвижной состав новехонькие локомотивы. Но это только вот это уже конец войны, ближе к концу войны.
Третий путь мы не упомянули.
Третий путь – трансиранский коридор, так называемый. Там тоже была сооружена железная дорога. Частично она была…
Через Персидский залив,
да.
Иран.
Она частично была в зоне ответственности Красной армии советской оккупации. То есть Англия и Советский Союз, и Иран разделили надвое. Значит, и два района, северный наш, а южный английский. Но там основную роль играл автомобильный коридор, и вся роль трансиранского коридора, она была в том, что там были сборочные заводы автомобилей, и вот Студебеккеры, Виллисы, все-таки это больше именно вот этот вот вид материалов, он шел через трансиранский коридор и в основном автомобильной дорогой. Доходили до Баку или до Линкорани, грузились уже на поезда, и поезда шли на фронт уже там от Баку через Северный Кавказ. А вот остальные два пути, они в основном поставляли или военную технику, что это в основном арктический коридор, или ценные стратегические материалы, это касается Тихоокеанского коридора. Что это? Во-первых, алюминий, который очень сильно нуждался Советский Союз. Во-вторых, медь и, значит, ферросплавы. В-третьих, рельсы. В-четвертых, вот позже пошли паровозы.
Пороха.
Пороха – это и Северный путь, и Тихоокеанский шли, потому что в порохах была тоже огромная потребность. Ну и, собственно говоря, второй фронт – тушенка.
Только я хотел сказать.
Опять же, ее игнорировать никак нельзя, потому что в количестве жиров, поставляемых в Красную армию, они где-то до четверти, по-моему, играли. То есть, они эту любили, консервы. Двух видов были. Была, значит, классическая тушенка и был так называемый спам. Это ветчина со специями.
Которая теперь мы под другим смыслом знаем
это слово. Да. Север переработал 4 миллиона тонн. Тихоокеанский, значит, маршрут переработал 8,5 миллионов тонн. Трансиранский коридор где-то 4,2 миллиона тонн.
Если говорить про северную, перегрузка шла в двух портах. Это Мурманск и Архангельск. Архангельск – замерзающий порт, Мурманск – незамерзающий. Соответственно, дальше на железную дорогу. Что с ней? Ты говорил, что Кировская железная дорога, которая шла как раз к Мурманску, она была электрифицирована, и там ходили электровозы.
Это так. Электрифицирован был северный отрезок, полярный отрезок дороги, где вода всегда замерзала, где особо тяжело было вообще снабжать паровозы водой. И там, в общем-то, был частично горный профиль. То есть, там электровозы пришлись как раз кстати. А у нас была такая проблема. Порт Архангельск заставлял суда идти гораздо дальше, на целые сутки, и оборот судов и конвоев в том числе замедлялся. Советский Союз же был кровно заинтересован в том, чтобы оборот конвоев был быстрее. То есть, короче, доставить конвой до порта Мурманск, не нужно идти через Баренцево и Белое море, и тем более еще Архангельск, к тому же, и замерзающий. То есть, не во все сезоны можно было. Но мешало этому другое обстоятельство, которое от Союза не зависело. Финны перерезали Кировскую железную дорогу в ее южной части. Петрозаводск был захвачен. И по Медвежьегорску проходила линия фронта. Поэтому пришлось строить перемычку между Беломорском и станцией Обозерская на северной железной дороге, которая близ Архангельска. Эту перемычку тоже начали строить до войны, не очень, так сказать, пассивно строили, даже законсервировали на период финской войны 1939-1940 года, как и Северо-Печорскую, то есть так вот медленно строили. Когда пришла война, сразу все резко изменилось, и поняли значимость этой линии, и достраивали ее ударными темпами осенью 1941 года. Опять вот самый тяжелый период, пришлось заниматься строительством новой железной дороги. В сентябре 1941 года на живую нитку ее сделали, а где-то приблизительно к ноябрю-декабрю 1941 года там построили уже нормальную дорогу с водоснабжением, чтобы паровозы могли, так сказать, полноценно идти, с хорошим путем, который мог выдерживать нормальные составы. И только тогда появилась возможность пускать все конвои через Мурманск, сократив тем самым вот это вот плечо подвоза. И до самого конвоя ПК-17, когда немцы его разбомбили и англичане отказались дальше посылать конвой, они шли достаточно шустро и с большой, так сказать, периодичностью. Вот всего пришло 40 конвоев, но до июня 42-го, вот получается 17 конвоев мы приняли, почти половину. То есть, и естественно, когда конвой выгружался, эшелоны с ценным вот этим оборудованием, они были эшелонами первого приоритета, и нужно было пускать их по линиям СССР с первыми, потому что там приходили не только «Харикейны» или там танки у них, вот эти «Матильды», но еще приходил и алюминий, и кабельная продукция, которая тоже в номенклатуре, она была ценной, как бы ее не нуждалась промышленность. То есть, и вот справились с этой задачей, и где-то с конца 41-го года вот эта линия бесперебойно работала, соединительная. Даже несмотря на то, что финны удерживали часть Кировской дороги за собой.